Я вас категорически приветствую. В этом выпуске ползучие друзья эко-активистов, электропчелы и советская телепатия, углеродные шары против цирроза печени, а также космические мутанты захватывают МКС. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Тревожные сигналы поступают с околоземной орбиты. На Международной космической станции, которая вот уже добрую четверть века носится вокруг Земли, с удивлением обнаружили самых настоящих мутантов, мелких таких. Речь идет об энтеробактериях вида бугандэнсис. Из вот этой заметки, опубликованной на сайте Национальной медицинской библиотеки, можно понять, что привезенные с орбиты мелкие твари заметно отличаются от земных родственничков, причем отличаются на генетическом уровне, ибо под воздействием невесомости, космической радиации и других орбитальных особенностей мутировали совершенно нетипичным образом. А главное, бактерии стали невосприимчивы к массе антибиотиков. Причем на МКС удалось обнаружить не один, а как минимум 13 различных штаммов бактерий, которые поделили промеж себя самые укромные уголки космической станции. Ну, одним нравится жить на спортивных тренажерах, другие копошатся в воздушном фильтре, но, разумеется, самую позорную колонию загнали поближе к параше, то есть под сиденье космического унитаза. Переборов отвращение, там удалось наскрести сразу 7 разновидностей. Так что микрокосмос орбитальной космической станции живет бурной жизнью. Биоматериал на анализы собирали с МКС в 3 захода, и каждый раз картинка под мелкоскопом заметно отличалась. Гражданам-ученым даже пришлось схемы рисовать, ну, чтобы не запутаться, где какая колония проживает и куда оттуда мигрирует. В общем, Международная космическая станция оказалась не только уникальным приспособлением для изучения родной Солнечной системы, но еще и гигантской чашкой Петри. Теперь главное, чтобы весь этот богатый микромир не переселился в организмы космонавтов. Они то понавезут на Землю всякой дряни, а у нас тут своих пандемий хватает. Ну а теперь свежие сводки с нижней стороны глобуса. Так называемые экоактивисты остро переживают за судьбу родной планеты, которой угрожает масса самых различных опасностей. Например, для производства мяса по всему миру организованы пастбища, по которым бродят тучные стада быков и коров, непрерывно пердящих и отравляющих атмосферу удушливым метаном. Поэтому экоактивисты призывают всех граждан и правительства отдельных стран решительно сократить поголовье крупного рогатого скота, дабы подсократить выбросы зловредных газов. Ну а гражданам предлагают получать необходимый для жизни белок не из вкуснейших стейков, а из сушеных молотых опарышей. Однако граждане жрать навозных мух и опарышей почему-то не спешат. Поэтому наука изыскивает другие способы угодить экоактивистам. Вот, к примеру, в свежей заметке в журнале Scientific Reports описывают новое решение продовольственной проблемы. Сиднейские животноводы докладывают, что на мясо можно разводить питонов. Для этой цели уже назначили 2 конкретных вида – сетчатого и темного тигрового питона. И те, и другие могут достигать массы в 100 кило. А выглядят они вот так. Глянь, какие красавчики. Австралийские зоологи прикинули хвост питона к носу, ну, то есть произвели тщательный математический расчет, и пришли к выводу, что гады ползучие на голову обходят привычных сельскохозяйственных животных. И все потому, что можно успешно переработать до 82% их хладнокровных тушь. Плюс ученые утверждают, что мясо рептилий ничем не хуже, к примеру, курятины. В нем много белка, мало насыщенных жиров, да и готовить его несложно. Вьетнамцы и тайцы не дадут соврать. А ведь самки питонов еще и непрерывно несут свои змеиные яйца. Ну, хотя, конечно, это с какой стороны посмотреть. Вот помню, мы с Дементием во Вьетнаме как-то раз сожрали кобру. Так она сперва плюнула ядом в глаз экскурсоводу, а потом отчаянно сопротивлялась. Но ей отстригли башку канцелярскими ножницами и быстренько приготовили. По факту, чувство такое, будто жрешь мясо с деревянными зубочистками. Такие у кобры крепкие ребры, и никак их из мяса вынуть нельзя. Ну, второй раз я такое даже за деньги жрать бы не стал. Может, с питонами по 100 кило все иначе, но что-то мне не верится. А еще в заметке отмечают такой немаловажный момент. В сравнении с другими животными, змеи радикально меньше гадят, а значит, производят меньше парниковых газов. В общем, от гадов ползучих вырисовывается сплошная польза. А значит, в светлом, экологически чистом будущем в меню сограждан может оказаться сытная и питательная змеиная тушенка. Блюдо, конечно, на любителя, но всяко лучше, чем борщ из опарышей. Ну а теперь давай-ка узнаем, какие сюрпризы таит твой богатый внутренний мир. Третьего дня лондонские медики тиснули заметку в журнал «Гад», что по-нашему значит «кишка». Из этой заметки можно узнать о необычном средстве борьбы с последствиями цирроза печени. При циррозе воспаляется желудочно-кишечный тракт, и тогда полезные бактерии в нем дохнут, а вредные, наоборот, плодятся, не зная удержу. Через это в организме накапливаются токсины, которые нарушают работу всех остальных внутренностей. Помочь в такой непростой ситуации, по мнению специалистов Университетского колледжа Лондона, могут особые углеродные гранулы шарообразной формы. Их уже протестировали на животных и гражданах. И они, шарообразные гранулы эти, показали себя весьма неплохо, успешно адсорбируя эндотоксины прямо в кишках. Прежде чем тестировать препарат на крысах, заботливые медики вызвали у них цирроз печени, а затем принялись пичкать подопытных грызунов гранулами. Сами гранулы небольшие, примерно как крупинки соли. Так что проталкивать в крысиные глотки шампалами не пришлось. И вот, через несколько недель приема шарообразного лекарства у грызунов наблюдалось восстановление кишечника, улучшение функций печени, почек и даже головного мозга. Вдохновившись успехами, британские ученые приняли решение организовать и провести опыты на людях. Для этого отобрали 28 пациентов, страдающих циррозом печени. Граждане заглатывали гранулы на протяжении 3 месяца по 4 грамма в день. Заметных побочных эффектов не наблюдалось. Зато оздоровительный процесс, наоборот, присутствовал. Причем гранулы в организме пациентов не задерживались и эффектно выходили естественным путем. Так что теперь ученые планируют провести более тщательное исследование перспективного препарата, ну, чтобы через пару лет начать применять в клинической практике. Ну а теперь история о пчелах-радиолюбителях. Об этом сейчас подробней, но сперва немножко про другое. Специалист по-настоящему широкого профиля – зверь крайне редкий. Встретить такого можно далеко не в каждой конторе. Оно и неудивительно. Постоянно учиться, непрерывно повышать квалификацию могут не только лишь все. Но если ты отличаешься упорством и хочешь достичь высот в IT-сфере, обрати внимание на профессию фуллстэк-разработчика, освоить которую можно на курсе в Skill Factory Специалисты полного стека могут в одиночку разработать все, что потребуется. Сайты, приложения, веб-сервисы, чат-ботов. Причем как бэк-энд, то есть техническое нутро, так и внешнюю часть, фронт-энд. Через это средние зарплаты у таких профессионалов от 200 тысяч рублей. Ну а на курсе предстоит не только изучать теорию и осваивать язык программирования Python, но и выполнять массу практической работы. Студенты выполнят десяток собственных проектов и пройдут стажировку в реальной компании. Таким образом, получив опыт работы и собрав портфолио для резюме. Ну а по коду OPER можно записаться на курс с приятной скидкой в 50%. Переходи по линку под роликом, ну или сканируй вот этот QR-код на экране. Длинные майские выходные наши граждане традиционно проводят на свежем воздухе, предаваясь активному и не очень отдыху. Но рано или поздно всем предстоит вернуться в стены родных контор. Но если хочется продлить ощущение праздника, можешь обратиться в доставку еды Food Band. Они развозят заказы круглые сутки, хоть в офис, хоть на дом, а могут даже в парк. Доставляют как по всей территории столицы, так и за ее пределами. Например, недавно открылись точки в Королеве, Красногорске и в Балашихе. Есть доставка и в солнечной Алма-Ате. Меню весьма обширно. Присутствует классическая пицца пепперони, оригинальная пицца с рукколой и пармской ветчиной. Ну, это на случай, если вдруг тебе захочется свежей зелени. Для приверженцев здорового подхода к питанию есть разнообразные роллы с рыбой. Представлены сытные и полезные покебоулы в гавайском стиле. А на случай, если в гости завалилась компания друзей, бери на всех крылья барбекю и горячие блюда со сковородки. Например, вок-удон с соусом терияки. Ну и не забудь главное. С кодом OPER на весь заказ можно получить скидку. Действует она не только во время праздников, а каждый день. Все подробности и ссылки под роликом. Приятного аппетита! 3-го дня американское физическое общество провело конференцию, посвященную в том числе трибоэлектричеству. Ну, это когда материал накапливает заряд в результате трения. Многие еще не забыли школьные годы и безудержные физические эксперименты. И помнят, что если как следует потеребить эбонитовую палочку, можно получить добротный разряд. Но не все в курсе, что данный эффект называется трибоэлектрическим. Так вот, на электрическом конгрессе выступил с докладом профессор Бристольского университета Дэниел Роберт, который твердо уверен, что между насекомыми и цветами есть незримая электрическая связь. Вот когда мохнатый шмель подлетает к петунии, цветок начинает более активно источать аромат нектара, таким образом привлекая к себе внимание потенциального опылителя. Дело в том, что мохнатый шмель во время полета, благодаря трибоэлектрическому эффекту, накапливает на крыльях положительный электрический заряд. Пусть и слабенький, примерно 30-120 пикокулонов, но в то же время на цветочке накапливается заряд отрицательный, ну, поскольку цветочек надежно заземлен во всех смыслах слова. В общем, профессор из Бристоля утверждает, что растения каким-то образом чуют изменение электрического поля и реагируют на него. Похоже на то, что цветок работает как такая биоантенна. А если выдрать из бутона тычинки с пестиками или ободрать лепестки, то дальность обнаружения пролетающей рядом пчелы резко упадет. По ходу экспериментов было выявлено, что на приближение мохнатого опылителя реагируют не только ближние к нему растения, но и другие неподалеку, что может говорить о наличии некой электромагнитной связи уже между растениями. Для проверки данной гипотезы на лабораторной грядке высадили нарциссы, чтобы исключить радиообмен между ними. Соседей испытуемого цветка накрыли металлическими колпаками. Далее при помощи антенны имитировали пролет шмеля рядом с грядкой, одновременно собирая данные с прикрепленных к цветам электродов.
И внезапно выяснилось, что даже околпаченные нарциссы были в курсе приближения излучателя, что, по мнению экспериментаторов, прямо обозначает ровно одно – обмен информацией промеж растениями происходит еще и через почву.
А еще исследователи из Бристоля отмечают, что многие водные виды животных, ну, всякие там акулы, дельфины и прочие скаты, вполне отчетливо реагируют на электрические сигналы, причем даже на очень слабые. Ну, про это мы и без них давно знаем. Ну, а среди насекомых с электростатикой дружат не только трудолюбивые пчелы, например, мерзкие клещи, которые аналогичным образом улавливают приближение жертв. Сам профессор Роберт, выступая на электрическом конгрессе, авторитетно заявил, что электрическое чутье как раз может оказаться тем самым загадочным шестым чувством, доказать существование которого все никак не удается. Примечательно, что идея радиосвязи между живыми существами далеко не нова. Еще сотню лет назад на эту тему велись оживленные дискуссии. Например, советский ученый Бернард Казинский в перерывах между строительством сельских гидроэлектростанций настрочил целую книгу под названием «Биологическая радиосвязь», в которой описал разнообразные эксперименты, в том числе над насекомыми. К примеру, вот такой. Летом, с наступлением вечера, на балкон уединенной лесной дачи исследователь выносил самку бабочки в проволочном садке. Не проходило и 30 минут, как к ней отовсюду начинали слетаться самцы. За три вечера их было изловлено 64 экземпляра. Сделав предварительно пометки красками на спинках самцов, их увозили в коробках за 6-8 километров от дачи и там выпускали на волю. Однако через 40-45 минут их снова обнаруживали возле самки. Ну, гражданин Кожинский тогда про феромоны еще ничего не слышал, но тем не менее вот.
Кстати, гражданин Кожинский является прообразом инженера Качинского из романа «Властелин мира» советского фантаста Беляева. Там он помогал бороться с коварным немецким ученым, который с помощью хитрого мозгового излучателя внушал окружающим нужные подлому немцу мысли. Что, в общем-то, неудивительно, учитывая, что реальный Кожинский тесно общался с Беляевым. Более того, сам страсть как хотел освоить телепатию, ну, чтобы ловко пускать мозговые лучи прямо из глаз. А причем в молодые годы тоже настрочил брошюрку. После чего, по удивительному совпадению, отправился заниматься электрификацией советских сел. Не иначе, как прочел мысли товарища наркома и понял, что партия обо всей этой телепатии думает. Ну, а если в наше неспокойное время ученые, британские, российские или еще какие-нибудь, все же наладят производство мозговых излучателей, ты не беспокойся и даже не переживай. Шапочка из фольги еще никого не подводила.
Ну, а что касается серьезных научных исследований, в том числе в области электростатики, за ними мы, конечно же, обязательно проследим. А на сегодня все. До новых встреч.